Это будет название нашей лекции. Анцвай полицай. Да. Да. И это не подумайте, что это связано, вот полиция, она там это выполняет дурацкие приказы всякие, и мы вот сейчас бунтуем против этого. Нет. Полицай — это принцип. Это принцип. Полицай — это тот, кто, ну как вот немцы пришли, да, и взяли из местных там, и вот они испугались и стали там своих. То есть фашистов даже не так ненавидели, как полицай. То есть это принцип. Это принцип. И сейчас такая тема идет, что ты либо полицай, либо ты герой. И вот третьего вот нету. Вот третьего нету. Знаете, когда можно говорить, а что такое черно-белое? Почему черно-белое? Вот тут есть градации какие? Нет, когда война, градации нет, а сейчас война. Когда было мирное время, этот немножко такой, это немножко такой, куча разных там персонажей можно разделить, а сейчас либо ты полицай, либо ты герой. И все, что не идет вверх, идет вниз. Это в Кибулёне сказано. Вот. Но сначала мы немножко новостей. Новости почитаем, а потом эту тему. Кстати, вот эта песня «Анцвай полицай», я думал, я не очень там понимаю в этом немецком, да, никак не изучал в школе. Думал, что ж там за перевод? И специально открыл, прочитал. Раз, два, полицейский, три, четыре, гренадер, пять, шесть, старая ведьма, 7-8, спокойной ночи. Ну, в общем, какой-то бред, полный набор. И припев очень длинный. А вот припев мне понравился. Да, 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 что происходит, что это? Да, да, что происходит, что это? Что вот сейчас происходит, что это происходит? Почему власть совершенно незаконная, она даже этого не скрывает. Полиция это знает, люди это знают и делают вид, что ничего не происходит. Что происходит сейчас? Что сейчас происходит? Вот. И... То есть, ну, кто-то вот просто наглеет, и поэтому тема очень ведическая, я бы сказал, и она, и я зачитаю с Махабхараты, что когда возникли первые полицейские, это зафиксировано, вот, кто-то пришел и среди местных назначил, и их назвали кшатрии. Мы сейчас кшатрии — это войны, на самом деле, ну, какие. Итак, текст. Что значит, ну, вот эти полиции, она наводит как страх. СМИ наводят страх. И я хочу его сейчас быстренько развеять, чтобы нормально начать. Несмотря на многолетние потуги паразитов и их продажных слуг, вот уже минуло 10 лет с тех пор, как планируемые с мировой сатанинской системой события начинают идти не по запланированному глобалистами сценарию. При этом особенно сильно их планы начали пробуксовывать с 2011 года. Поэтому все попытки паразитов развязать с 2011 постоянно терпят крах. Тем более, что достаточно весомое предупреждение ими было уже получено в 2012, когда некая неизвестная сила в кавычках уничтожила подземные города-убежища, в которых мировая элита надеялась пересидеть планируемый ею ядерный апокалипсис в декабре 2012. Ничего не вышло и с региональным апокалипсисом, который должен быть произойти в следующем 2013 году. Челябинский метеорит, слышали все, да? Был сбит уже непосредственно у поверхности. Кстати, это был не один метеорит, их было много, их уничтожили там на подлете, а вот этот, который пропустили, сбили все равно. Вы представляете, какая техника должна быть, да? Чтобы сбить. В последние годы сильные мира сего начинают делать довольно прозрачные намеки о последних днях человечества. Все это является свидетельством того, что глобальные паразиты, их негуманоидные хозяева, снова затеяли на поверхности планеты глобальную зачистку населения Земли. И вот теперь, значит, в чем это выражается? Ну, биологическая война. Прививки убивают миллионы людей. И они раньше убивали миллионы людей. Вот это так называемая испанка. Это результат прививок, а не просто какая-то была. Вот. И я зачитаю по этому поводу несколько, ну знаете, как журнал перед фильмом раньше был, вот журнал, да? Вот. В США разгорелся скандал о фальсификации статистики по коронавирусу. 22 апреля Дэн Эриксон и Артин Масихи в городе Бейкерсфилд.
Бейкерсфилд?
Нет, не Бейкерсфилд. Бейкер-стрит, я бы уже выговорил. Штат Калифорния. Провели видеоконференцию и рассказали о результатах, проведенных ими 10 000 тестов. Это серьезно, да? 10 000 тестов на коронавирус. Они вычислили уровень смертности, который оказался на уровне 0,03%. То есть аналогично среднему уровню смертности от сезонного гриппа. Оба врача призвали отменить социальное дистанцирование и восстановить нормальную работу экономики. Это видео за короткий срок набрало 5 миллионов просмотров, затем было удалено администрацией YouTube, что и вызвало скандал. Интернет-издание вновь разместило полную версию брифинга двух врачей, но теперь она была удалена после 60 просмотров, то есть практически мгновенно. После этого Дина Эриксона и Артина Массихи пригласили на телеканал Fox News. Врачи рассказали, что они были на сотнях вскрытий умерших от гипертонии, диабета, инсульта и других болезней, но их заставляли писать диагноз «умерли от COVID-19». Это просто ложь. Удаление видеоконференции Эриксона и Массихи с YouTube было сделано по заявлению представителей этой компании за нарушение принципов недопущения дезинформации о COVID-19. Радиоведущий Алекс Джонс сообщил, что YouTube запретит любой видеоконтент, который противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Прививка – это намеренное заражение болезнью здорового человека. Считается, что это делается с целью стимулировать иммунную систему организма. В действительности прививки заведомо не могут принести никакой пользы людям, потому что придуманы не для того, чтобы помогать им справиться с болезнями. На сайте РУАН в разделе «Вакцинация» собраны десятки тысяч статей, в которых приведены убедительные доказательства того, что прививки не приносят никакой пользы людям. Это как в анекдоте там про полицию. Видео есть, свидетели есть, доказательства есть. Вот, вещдок есть, посадить не могут. Вот тут все уже есть, уже тысячи. А это самый ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, она к врачам вообще никакого отношения не имеет. Но она не соответствует этому названию. Вакцинация – это намеренное истощение иммунной системы человека. Именно поэтому делают прививки с первого дня после рождения детей, чтобы младенцы сразу же становились клиентами фармацевтической мафии. Статья Дмитрий Байдан. Вот. Ну и некоторые такие вот спрашивают, что за приказ. Любые приказы, любые постановы, как, ну, даже любой страны, ну, в Украине уже точно, набираете, и кто, когда там чихнул, какой приказ, какого числа, все это есть. Вот читаю, вот Лешко, знаете, да? На всю Украину признал, что приказ МОЗ номер 251 от 25.02.20, которым они включили COVID-19 в перечень особо опасных болезней, не зарегистрирован Минюстом. А что Минюст не зарегистрировал? Министерство юстиции. Министерство юстиции — это такое ОТК. Какое бы министерство что бы ни сделало, оно должно пройти через Министерство юстиции, и они должны сверить с правами человека, с международными, с это. Если нет, то это приказ считается недействительным. То есть АТК не прошел. Ну, брак. Минюст не зарегистрировал этот приказ, значит, он, ну, не считается. То есть коронавирус в Украине не признан. Его нету, получается. Его просто нету юридически. То есть как нормативно-правовой акт. И на базе данных законодательства Украины вы не найдете этого приказа. То есть коронавирус не является признанным в законном порядке болезнью, а значит, никакой карантин против коронавируса не было оснований вводить. Равно как и оснований для тестирования, принудительной госпитализации, тем более вакцинирования. Возникает вопрос, а каким же, вот сейчас интересная вам новость будет, смешная. А каким же нормативно-правовым актом, зарегистрированным надлежащим порядком, установлен перечень болезней, подлежащих Украине эпидемическому надзору? То есть эпидемия зарегистрирована, да. Вот. И этим приказом, который зарегистрировал Минюст все-таки что-то зарегистрировал. А вот что он зарегистрировал? Как нормативно-правовой акт является приказ МОЗ номер 362, тот был 251, а это 362. От 13.04, проверяйте, 216-го, любому полицейскому можете предъявить. То есть приказ Министерства МОС номер 362 от 13.04.216 года про затвержение перелику инфекционных хвороб. И в этом приказе никакого коронавируса нет. И вот на основании этого приказа ввели, всем кричат коронавирус, а в приказе о коронавирусе ни слова. Более того, этим приказом утвержден список болезней, которые должны охватываться вакцинацией. И в этом списке коронавируса тоже нет. То есть будут вакцинировать от коронавируса, но в списке нет коронавируса. То есть коронавирус вообще нигде не фигурирует. Статья 216. Обратите внимание, у нас вот доска объявлений, да? И я там вывесил самые такие, ну, нужные сейчас статьи. И вот там есть такая статья. Права гражданина человека, статья 28, которая говорит, что ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Вот. Это что такое опыт? Опыт — это когда вам что-то... Что такое не опыт? Это когда все проверено, там и Минюс, и медицина, все, а там какая-то лейбл стоит, печать, кто-то подписался, взял на себя ответственность, и тебе что-то делают, если что, значит, с него спросят. Это не опыт. А если тебе что-то делают, а ты говоришь, а если со мной что случится, кто за это отвечает? Никто не отвечает, это опыт. На мне делают исследование. Раз укололи, ну-ка, что там с ним будет? Давайте запишем, да? Результаты эксперимента потом куда-нибудь сдадим, пригодятся. Вот, то есть я не физично особо, на физично особо на ней можно делать опыты. На гражданине можно делать опыты без его согласия, если он там не... Ну. Есть статья Конституции, что если до меня не доведен закон, то он для меня недействителен. Приходит, а я говорю, я не знаю. Как, что телевизор не смотришь? Не смотрю. Вот доведите до меня закон, а закон, значит, кто ответственен? Законодатель всегда ответственный. Если нет ответственности, ну, это рекомендательный характер. Это я по улице иду и говорю, а вам бы лучше вот так вот. Понимаете, это рекомендация. А закон — это подпись, печать и Минюс, который проверит еще. А если этого нет, значит, это не является законом. На человек, не гражданин, а человек подчиняется по Конституции законам. И в этих законах изложены его права. То есть вот я человек, на котором не можно проводить эксперимент, согласно 28-й. И вот я вам расскажу, откуда этот закон. Оказывается, в Украине принят закон об экспериментах на людях. Которые сейчас, они это делают просто потому, что все испугались. Типа. И правительство так испугалось и хочет спасти население. А на самом деле заведомо был принят закон, и там были сроки установлены, когда будут проводиться эксперименты и в каком порядке. И вот они вот, а не то, что внезапно появился, откуда ни возьмись, коронавирус. Вот я вам сейчас расскажу, когда этот был закон принят. При Кравчуке принимается закон. При Кравчуке, представляете, как это далеко, да? В котором объект наблюдения, смотрите, объект, не субъект. То есть человек — это вот объект, вот объект, понимаете, вот что-то такое неодушевленное. А правильно он называется респондент, то есть объект, за которым наблюдают, респондент. Физичная особа с законом Украины 23.62-8, такой закон, про статистику вносится в реестр экспериментов и научного наблюдения. То есть все жители Украины, которые не догадались называться себя хотя бы гражданами, не то, что я уже не говорю за человека. Если ты никак себя не называешь, ты, значит, кто? Физичная особа, значит, с кем можно проводить эксперименты. Закон принят 22 апреля 2018 года Верховной Рады и подписан Порошенко. Это следующий. Статья 2, раздел 2. Цитирую. Кабинет министров обеспечит принятие решений для проведения экспериментов не более 2 лет. Представляете, жестко сроки. Я не буду углубляться. Просто хотите, значит, закон принят 22 апреля 2018 Верховной Рады, подписан Порошенко. Статья 2, раздел 2. Все подробности тогда еще были известны, когда вот он не просто Петр Кровавый, он, оказывается, еще экспериментатор. Кстати, Петру Порошенко принадлежит, ну, никого, для кого не секрет, там все суды и прочее, это просто как ООО с ограниченной ответственностью, типа, да, то есть они не государственные. Так вот, Министерство внутренних дел принадлежит Порошенко лично. То есть он владелец. Вот. Внутренние войска, представляете? Я позже зачитаю, каким номером. Вот. И вот, значит, порядок проведения экспериментов устанавливает Кабмин Украины. Кабмин Украины. Сразу скажу, Кабмина Украина не иснует, не существует. Громада, значит, подавала туда заявы, сказали, нету в этом, как это, в правовом просте, и нету, не числится такой организации у нас. Вот просто нету никакого кабинета министра. Но зато есть кабинет министра, который зафиксирован под номером, под кодом 771, ну, американской компании. И вот они оттуда нам рассказывают. Ну, все-таки порядок проведения экспериментов установил кабинет министров Украины, он так назван, ну, который на самом деле в Соединенных Штатах. Украине к самой не имеет никакого отношения. То есть опыты на нас делаются из США. Из США. И вот, наконец, появилась одиозная постанова Кабмина номер 211. Потом поправки. Когда она появилась, сразу туда запрос. Посмотрели, нету. Запрос на кабинет министров, сказали, мы не заседали вообще-то в этот день. Мало того, что Кабмина нету, мало того, что не заседали. То есть просто кто-то написал, ни печати, ничего. И потом поправки завалили. И теперь смотрите, вот что. Да. А Министерство юстиции, которое, ну, мимо нее мыши не должна проскочить, чтобы... А тут вся страна на ушах уже, да? А кабинет министров телевизор не смотрит, не знает, да? Вот, как это? Что за... Министерство юстиции. Вот. Ну, потом хомут туже постепенно. Вот мы потом продлевали. Вот, и 30 апреля... 2020 Верховной Рады принят закон о лечении коронавируса по просьбе трудящихся, уже понятно, да? За номером 539-96. 539-36. Они сказали, да, ситуация серьезная, надо спасать народ. Надо. Вот, цитируем. В интересах выкования особой хворой на коронавирус, подтвержденный тестом, лечить незарегистрированным препаратом. Как интересно. То есть препарат, который не прошел никакие ни тесты, ничего, в общем, лечить непонятно чем. И не знаю, как он еще называется. Ну, с Америки прислали. Незарегистрированным. То есть на Украине намечено проводить эксперименты на людях незарегистрированным медицинским препаратом. То есть идет обкатка на жителях. А так как по закону это можно только с согласия человека, то уряд вводит чрезвычайную ситуацию. Хотя чрезвычайная ситуация не обязывает вот это подчиняться. Чрезвычайное положение обязывает, потому что все ущемить мои свободы, об этом говорится только в какой статье, Глеб, в какой статье? В 64-й статье там говорится, что вот при таких-то обстоятельствах можно как-то ограничить свободы, но это когда война, то есть это стан, положение. Но статьи 27 и 28, 27 говорит, что я сам хочу, как хочу лечиться, и мне не надо лекаря, я сам отвечаю за свое здоровье. И статья 28, которая говорит, то есть это не маски, не прививки. То есть, если даже будет война, эти статьи 27 и 28 остаются нерухомые. То есть, если даже положение введут, это никак не повлияет, что я должен что-то носить. Носить и подставляться там под какое-то лечение. Итак. так, где, да. То есть, и вот власти начали говорить после этого о массовой вакцинации, что характерно, постанова 211, так, а вот что характерно, смотрите, что еще интересно, ну как они торопятся сильно, потому что они опоздали, народ саботирует, и они опоздали, и смотрите, чрезвычайная ситуация введена постановлением, внимание, за номером 3239 от 25 числа, и в то же время постанова 3242 от 20-го, 3-го, 20-го. То есть, смотрите, получается, на 5 суток раньше выходит постанова с большим номером. То есть, сначала выходит постанова, какая? 42, а через 5 суток 39. А они должны быть по порядку. То есть, они вот так вот думали, типа не заметят. Ну, вот люди заметили. То есть, с экранов открыто врут. Сплошная липа, сроки поджимают. Вот. И сейчас мы знаем, рядовой полицейский, сколько получает рядовой полицейский, Шачинанда все знает. Тысяч 10, да. Медикам обещали 25 тысяч. Да, киллеры. Сколько киллер по Запорожью сегодня?
Сейчас наберу.
Да. Кстати, вы можете в интернете набрать. Да. В интернете все можно. Какие где наркотики, почем. Я набирал, да, все. Вот, и киллеры. По-моему, $1000 было. Не очень, да. А вот видите, а теперь киллерам плохо приходится. Плохо приходится. Итак, значит, лекция называется. Это все. Это был журнал. Какая общая. А теперь. Сам принцип, что ж такое полицай? Вот это анцвай полицай, как там, фюрер-бригадир, да? Вот. Значит, оказывается, это, я зачитываю вам Бхактивинода Тхакура, Шри Кришна Самхита у нас есть на сайте, перевод Парамахамса Даса. Зачитываю. Когда арийцы основали Брахма-варту, когда мы говорим арийцы, это, о, это арии, это что-то круто, да? Это вообще, ну, вообще молодцы, они только всем хотят хорошо, а сами как-нибудь. Но потом, когда мы вспоминаем Гитлера, тоже типа арийцы, да? Какие-то странные арийцы. Так вот, фашисты к арийцам ближе. Потому что умный, это не значит еще добрый. И вот мы читаем. Когда арийцы основали Брахмаварту, в то время было только одно сословие. Но для увеличения населения не доставало женщин. То есть привезли какие-то арийцы, которые на землю. Их туда не приглашали. Вот. И у них была проблема с репродуктивной функцией. Ну, какая-то старая раса какая-то, уже такие, эти маразматики такие, да. Ну, умные, с технологиями. Вот. Поэтому они взяли одного мальчика и одну девочку из неизвестной касты. Вот вам происхождение гибридной расы средиземноморской серой, да. И после этого, и после обращения их в ариев, заключили между ними брачный союз. Эти мальчиком и девочкой были Свайабхуваману и его жена Шатарупа. Читаешь, все так пристойно. Их дочери вышли замуж. Таким образом, династия ариев стала процветать. Учитывая, ну, свежая кровь, учитывая, что арии не могли открыто принимать девушку из семьи, чурались, не принадлежащих к корейской династии, их родители были первыми обращены в ариев. Рукоположили, да, в полицаев отца возвели на пост своя Бхума Ману. Когда мы читаем вот эти маны, это такие прекрасно, это была вот администрация. Администрация. Без администрации прекрасно жили. Это было определено так, чтобы их дочери могли выйти замуж. Сыновья, рожденные от этих дочерей, не были в равном положении с чистыми арийцами, поэтому их называли кшатру. Кшатру. Понимаете? Хотя арийцы приняли ману и его потомство как членов своей общины, все же, желая поддержать их отделенность от изначальной арийцы, основавших Брахмаварту, арии оставались брахманами, а членов семьи кшатриев утвердили на защиту брахманов. Вот как появились первые полицаи. От остального быдла, как они там, да? Ману и его потомки защищали брахманов и от варваров, нецивилизованных людей, пишется. Земные цари находились во власти небесных царей. Вот. И если мы... Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает, что вообще вот это Шримад Бхагават, это хороший поэтический вымысел, который выдуман для того, что вот он говорит в Бхагавата Пуране. Поэтический вымысел, что там рай, ад, все это ерунда, сделан для того, чтобы ну, держать в узде народ. Ну, хорошие такие нравственные какие-то сказки, значит, будешь хорошим, будет тебе хорошо, будешь плохо тебе. Вот. Но некоторые, и он рассказывает, какие действительно были события. И он, более того, он говорит, где они были. И, например, вот пахтание океана, это Сибирь, он рассказывает, Сибирь. Это вообще было на реке, это никакой не океан. Что, ну и так далее, много, в общем, все это. То есть место и время он уточняет. И, кстати, он говорит, что вот, когда там Дакша оторвали голову, Шива приходил, на самом деле это было сражение царя земного, который был, ну вот это, потом он стал как Шива, мы его стали почитать, он дал бой и их там разнес всех. Разнес. То есть не такие уж и не цивилизованные, не такие дикие были. Но потом сделали полицаев. То есть, понимаете, власть без полицаев никому не удержать. Если просто вот мы и вот они какие-то алчные там пришельцы, бесполезно. Но если появляются полицаи, все. Рабство и ущемление свобод возможно только, когда между нами появляется полицай. И этот полицай не обязательно... носит вот такие там две эти близковки, вот эти, как там эта галичина там носила в свое время, да. Кстати, это белые расы, чтобы уничтожить, это у них вот это было, это специально для этого. Белые их особенно не устраивали. Вот, это не обязательно, это может быть просто, ВТБ, не пускающий тебя охранник, такой же полицай, хотя у него ничего нету. Это просто бюрократ. Это просто водитель, который говорит, а что без маски. Вот такие полицаи. И мы все, и ты, либо полицай, либо герой. И поэтому надо уничтожить в себе полицая. Как стать героем? Уничтожить в себе полицая, да. Потому что полицаи обречены. Обречены, значит, наши придут, их перевешивают. Немцам они тоже не нужны. Понимаете? Фашистам. И, то есть они нельзя, полицаи думают, я стану полицаем и выживу. Нет, не выживешь. Как раз материал из Википедии. Полицай. Существительное, одушевленное, как ни странно, одушевленное. Мужской род. Второе склонение по классификации Залезняка. Значение историческое. Во время Великой Отечественной войны, во время на оккупированных районах местный житель, служащий в гитлеровской полиции. Ну и разные предложения. Во время войны здесь свирепствовали полицаи. Синонимы. Мент, мусор. Это Википедия. Мусор. Вот. Ну, в общем, власть без полицаев не удержать. И вот этот оккупационный карантин, который вот у нас... Ну, как бы он был возможен без полицаев? Невозможен. Ну, просто невозможен. Невозможен. Никакие войска, никакие со стороны. Да люди поднялись. А это вроде свой. И свой же знает. Ну да, некоторые полицаи действовали из страха, не по убеждению. Потом страх, сам найдет аргумент, это совесть убить. И в каком-то фильме или в книге, я не помню, было окружение советских войск, какую-то группировку взяли, и кто-то попал в плен. И один очень такой, с нормальными мозгами, то есть он может речи пламенные такие делать, он сдался в плен и потом начал всех других агитировать. Ему сказали, жить хочешь? Он говорит, конечно хочу. Вот. И потом начал всех агитировать, у него получалось, он обладал красноречием, агитировать, вступить в ряды немецкой освободительной армии. И вот за ним там шла охота, по вот этому, ну, реальное такое лицо. И вот и когда его там немец один спросил: а ты что, не любишь там родину свою? Он говорит: да, люблю. А почему ты вот так вот действуешь? Он говорит: потому что я как нормальный, здоровый человек хочу просто жить. Представляете уровень полицая? Уровень полицая — это уровень животное, да и даже хуже, чем уровень животного. Вот хочу жить и все. И только за это все вот эти ценности я могу там врать, все что угодно. Да даже не каждое животное, оно тоже имеет чувство собственного достоинства, да? Вот. Вот что такое полиция. То есть прошлый, вообще это идет такой, когда острая ситуация наступает, ты становишься, если полицаем, это тест, что ты животное, и человеком вряд ли ты родишься в следующий раз. Понимаете? Вот когда мы говорим, потому что ты животное. Животное. Вот что такое полицай. Потому что, ну, даже по законодательству ты человека не можешь считаться. Или вот, есть полицаи такие, ну как, талантливые. Вот, например, я всегда любил Сергея Михалкова, да. Но я считаю его предателем, Сергея Михалкова. Артист бесподобный, один из лучших. Один из лучших. Он говорит хорошие вещи. Хорошие вещи. Эти вещи я буду сегодня цитировать. Он говорит о том, что вот взяли и поссорили Украину с Россией. А зря поссорили. Как это сделали. И сейчас он говорит хорошие вещи. Но вот он прямо вот сейчас говорит. Но понимаете, обман может состоять в том, когда я говорю какие-то вещи, когда уже поезд ушел. Поезд ушел. Да сейчас надо о другом говорить. Сейчас, вот, сейчас хотят тоже часть России оторвать от всей России и сделать вторую там Украину. Тот же самый сценарий под копирку. Да разве сейчас об этом говорить? Когда вводят принудительную вакцинацию. Сейчас надо поднимать народ. Как там в этой не в Абхазии, а как в этой? В Осетии, да. Подняла и да, он подставился. Что ж ты не подставляешься? Ты же известный человек. Возьми, подставься, скажи, ну-ка вышли все на улицы, как вышли в Германии на 9 мая. В Германии на 9 мая, вы представляете, в Германии на 9 мая вышли во все города, Мюнхен, там во все крупные города, вышли, и там народу, там с этого с квадрокоптера вот этого там снимают, там ужас. Полиция где? Где столько полиции набраться, чтобы их остановить? Все, мораторий, все, Швейцария, мораторий. Люди просто вышли, и все, они не могут сказать нет. Но если ты не скажешь нет, если ты не остановишь, они будут давить, пока не раздавят. Скажешь нет, остановятся. Вот. Чего ж ты, уважаемый Сергей Михалков, не говоришь про вот эту, про вакцинацию, которую уже рассказывают, как надо делать. Что ж ты про это помалкиваешь? Вот зря вот этот Макаревич рассказывает там про Крым. Да давно ушло уже. Да, ну да, это интересно. Это надо было сразу рассказывать. Ну, сразу рассказывал. Или там этот рассказывает, как его, вот Шари, вот этот вот, Шари такой. Ой, и с юмором же так рассказывает. Талантливый человек, конечно, талантливый. Вот, это мне напоминает, есть это Владимир Асмолов, в Запорожье, он, как же, комментаторы с улыбкой, признают сегодня то, что вчера еще под пыткой не промолвил бы никто. В то же время там, где надо, и подмажут, и лизнут, они то с высокого оклада их убрали в 5 минут. Вот. Ты говоришь безопасные вещи, потому что говори, не говори, сейчас о другом надо говорить. Немножко с отставанием. Это мне очень напоминает, когда вот если бы вот это мобильный телефон, 25 лет назад, это же было бы секретное оружие. Вот. Но сейчас они у всех. Что это означает? Это означает, что у власть имущих, у контролирующей силы есть так... Да, кстати, его надо загасить. Вот. У контролирующей силы есть что-то такое, что эта мобилка вообще... Да. Более того, нас можно с помощью нее контролировать. Да. И также какая-то информация, которая уже... Вот, и на, когда раскрываются архивы, потому что они уже никому не нужны за сроком давности, все уже прошло, что-то новое делается. И пока мы ковыряемся в этом позавчерашнем мусоре, за нашей спиной делается что-то другое. А мы начинаем, то есть отвлечение внимания. Отвлечение внимания, потом нам не хватает внимания на то, что надо. Вот. Вот. И этот Шари вроде бы правильно говорит, да. Но зато, когда за евреев, он говорит, а евреи это лоза. Да такая же лоза евреи, как эти педики там радуга. Ну, понимаете, ну какая, при чем тут это? Ну, вот некоторые вещи он. И вот Михалков говорит, заменим слово еврей на слово либерал. Извините, давайте не будем заменять. Давайте не будем заменять, потому что. Всякий либерал еврей, но не всякий еврей либерал. Есть масса нормальных евреев. Давайте заменим на сионист, например, да, либерал. Понимаете, либерал не понятно. Евреи уже как понятно, сионист понятно уже, да, уже понятно, потому что они же все там такие. Все такие-то там проходят. А вот либерал непонятно что. Либерал это значит. Ну, там и любая национальность, и все такое. То есть он спрыгивает с момента вот с этого. С момента. Вот вам и все. Вот вам и попался. Вот. Давайте не будем заменять. Вот иудей Ельцин, например, официально закрыл еврейский вопрос в СССР. Но это не означает, что он закрылся. То есть я не против этой нации, но допускать до власти их нельзя. Нельзя. Это генетически. Я был на Кубе. Все полицейские негры. И у них прекрасно вот так это получается. Они охотники, понимаете, такая генетика. Вот генетика. И для чего-то для другого, да, есть негры ученые, есть негры там, вот этот один там 40 языков знает. Да, есть исключения, но основная масса нет. Нет. И вот евреи, вот эта среднеземноморская раса серая, только допускаешь ее до власти, там страшная метаморфоза. Это ну, нельзя. Другой человек, он как был такой, так и там будет такой. Этот, я знаю масса примеров. Хоп, поставили его, все, монстр. Раз, сняли, нормальный человек. Можно жить. Вот нельзя. В Советском Союзе этот вопрос контролировался. Ну и Ельцин просто его закрыл и сказал нет. Вот. Это ну, все равно, что как вот там педофила до детских и образовательных учреждений тоже нельзя допускать. Ну нельзя допускать. Так же евреи до власти нельзя. Вот и все. Ну это нормально, ничего там обидного-то нету. Вот мне, например, нельзя допускать тоже, много до чего нельзя допускать. Вот я такой вот, ну не знаю. До чего меня? Мне нельзя допускать до бумаг, например. Потому что я там с ума сойду, повешусь. Я их порву вот так вот все. Бухгалтерию, ну не переварю, ну не мое, не мое. Так вот у евреев не ее, не его. И поэтому, чтобы сделать бардак, надо поставить того, кто там быть не должен. И этого достаточно. И вот это вот, инопланетные вот это вот паразиты, они вот так вот просто делают и все. Просто, что такое зло? Это, ну... Добро не в правильных местах поставлено, и все. Пятое у телеги колесо, да еще поперек, вот вам и зло, да? Ну, откуда взялся фашизм, например? Фашизм. Ну, я уже говорил, не буду повторяться, что все говорят, какой фашизм? Национализм. Нету сейчас национализма нигде. Нету национализма. Ни национализма, ни нацизма, есть фашизм. Фашизм. Просто этим именем прикрывается. Вот. А точнее полицаи присутствуют, потому что фашисты, это, знаете, еще это круто. Ты фашист, идешь, у тебя какая-то там своя, какая-то сверхзадача, убрать там лишних. Вот. А полицаи это какое-то нет. Так вот нету. И фашисты не были фашистами, они тоже были полицаями, они тоже были игрушкой в руках какого-то кукловода. Есть одни полицаи, настоящие фашисты, даже не иудеи, не иудеи, их тоже вычищают. Систематически. А вот та, это просто инопланетная группа, это которые вот, когда говорят о дьяволе, когда говорят о бесах, это никакие не шутки. Это проговорились, главы стран проговариваются, они с ними сотрудничают. Это не люди, не люди. И верхушка, самая верхушка, которая, через которых нами управляют, это одержимые. Там уже только человеческая оболочка, в них сидит какая-то страшная какая-то, ну, и самые эти паразиты, которые имеют вирусную природу, извините, вы знаете, наверное, это все, вирусная природа, она лгать не может, она не может нарушать законы кармы, и поэтому они говорят, что вот-вот-вот, Мы правду всегда, правду спрятать они даже не могут. Потому что если спрячут правду по закону кармы, они должны отвечать. Отвечать им нечем. Нечем. Людям есть чем. Мы такие солнечные существа. Если что-то там накосячим, нам просто будет плохо. А они, если накосячат, они просто умрут. И поэтому мы обманываемся, понимаем, что обманываемся, соглашаемся, и вот тогда они красавцы. Понимаете? И в первую очередь полицаи. Полицаи. Вы думаете, полицаи не знают, что они делают? Знают. Полицай и трус, я считаю, это синонимы. Это синонимы. Как вы дошли бы до такого? Кто-то же поддерживал этот режим. Кто-то поддерживал. Это полицаи, это были, которые вот согласились подписывать чего-то. Им сказали, они, ну, делают, сверху уже сказали. Это полицаи самые настоящие. Все нормально. Родственники там и там, газ идет. Ничего не предвещало, да? Но 20 лет шла работа неутомимая. Вот, брались прямо с детских лет. А что ребенок может возразить? Учитель, он смотрит, раскрыв рот, он верит ему, что в Дед Мороза, что в Ельцина поверит, ему одинаково, да? Потому что, ну, этот взрослый человек, это для него Бог. Вот, он верит, вот. И учебники, у меня знакомая директор школы, она говорит, мне уже неудобно, за полгода 3 раза меняли учебники. Пришли, история, вывезли, потом через 2 недели привозят, и эти загружают на макулатуру, они их даже не склеены вот эти никак. Следующие, и 3-й раз перед новым учебным годом заводят, только успевают печатать. Вот. То есть, учебники, учителя, история. То есть цель не истинная. Цель, какая цель? Культивирование ненависти. Вот такая цель. Ну, под видом мы вас информируем, как все было. Зачитаю. Доктрина Алена Даллеса, фрагмент. Предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. То есть цель не истина, цель культивирования ненависти. Все, что было ужасно и неприемлемо, вдруг становится нормально и даже как-то связано с героизмом и с патриотизмом вдруг начинает. И маленьким детям раздают книжки, я видел сам, с картинки о войне с северным агрессором, с Россией. Там и такая женщина выступает и говорит, Петрик должен воевать с Петею, вот. А Наталочка с Наташею. Не надо нам Наташ. Он пускай хай, не вот там, он у себя там. А у нас Наталочка, так звучит, да? Вот, и Маричка, какая там Маша? Маша это там Маша. У нас Маричка, вот. И дети слушают. 20 лет проходит, изменение сознания поколения, и потом мы видим, вот, кто бы мог подумать. А вот это те люди, которые вы... Вот. Я вам зачитаю интересная такая штука. Отто фон Бисмарк, это конкретный враг, немецкий канцлер. Пишет, могущество, это в каком же он году пишет, вот я не записал. Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Стравить 2 части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты. И с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное дело времени. А вот через некоторое время пишет гауляйтер Украины Эрик Кох. Гауляйтер. Это когда, вот, у оккупации, да? Украинцы это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау. Они идеальные бойцы против Красной Армии. Но после подлежат тотальной санации, как самые страшные варвары. Вот. И мы смотрим, получилось, да, а где же мы были? А нас развлекали в это время. Мы не уследили за своими детьми, за своими детьми. Не уследили. И взрослое поколение смотрит. Вот. А вот продолжение. Теперь от России, они же Россию хотят расчленить. Теперь от России надо оторвать кусок России. и натравить на Россию. Урал, например. Вот я как раз с Урала был. Который, оказывается, до сих пор находился под оккупацией Москвы. И это говорится вот сегодня там, оккупации Москвы. Ну, далее идет такой бред, который, не буду вас, обкатанный на Украине под копирку. А дети не в состоянии отличить, где истина, а где бред. Не в состоянии. И вот еще кусочек доктрины Алина Даллеса. Мы будем браться за людей с детских и юношеских лет. И главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать и расливать его. И вот говорят, Урал, прямо сейчас говорят, Урал находится под оккупацией Москвы. Смешно? Взрослым может быть и смешно. А вот детям не смешно. Почему? Потому что сегодня центр России становится колыбелью и своеобразным таким магнитом для людей с идейно ярко выраженным таким цинизмом. Нигилизмом, еще какое слово, я не знаю. И, вот. И почему в России в определенных кругах так легко вот эти западные теории? Потому что вот сейчас там построен дворец, где крутят мультики про героя Ельцина, где дети смотрят и понимают, что жизнь на Урале началась только с 90-х годов, а до этого было воровство, грязь и кровь, и предательство. И вот пришел наконец Ельцин, и все вот это исправил. И на Урале усиленно его пиарят, у него там дом-музей. Кстати, этот Ельцин, он первый радостно отчитался перед президентом США за то, что сдали Союз. И перед это Беловежский сговор был, он первый рапортовал его. Запись есть, видеозапись есть. То есть, ну и этим все сказано, никакие адвокаты не помогут. Там клейма негде ставить. А вот он, герой национальный. Вот. И вот директор, есть директор имена Сорокина Дина, директор этого детского центра по взращиванию полицаев. Вот. Вот она приглашает известных артистов, которые между песнями рассказывают об агрессии Москвы, что в Великой Отечественной войне выиграли многие государства, в том числе и Украина. То есть детки понимают, что Украина всегда была отделенным государством. Вот, не только что вот. Ну и проходит время. Можно пофантазировать, дворец до сих пор бесплатно работает, у подростков возникает вопрос, а зачем нам Москва? У нас же все есть, у нас же Урал, Демидовы еще заводы строили, а какие люди отсюда вышли, тут Попов, это, который радио изобрел отсюда, у нас же просто кишмя кишит талантами, малахиты тут всякие, алмазы, да боже мой, зачем нам Россия? Мы же все делаем, туда отправляем, а они... Это агрессию по всему миру делают. Не надо нам кормить эту Россию. Это мы поддерживаем агрессию. Вот. И потом они подрастут, вот эти вот. Им расскажут, что надо, их организуют, да, и они выйдут, и государство не согласится. Они скажут, Европа нам поможет, и Европа, ну, конечно, надо помогать. Что ж, права человека, что нарушаются, да. И потом опять какие-то там снайперы, которые стреляют и туда, пойдет первая кровь, вот и все. Оно надо вот это вот. Почему? Потому что никто сегодня вот не хочет. В общем, Европа, конечно, приедет за органами, да, и им же скажут, без Москвы вообще будет так классно жить, и что мы сейчас классно живем после вот этого. После когда обманутые полицаи, значит, вот, как сегодня грабят, добивают и будут методично грабить. А Урал там еще грабить. Вот. В общем, все так устроено, что ничего нельзя разрушить извне. Дом, разделившийся внутри, как в семье, так и в государстве. И поэтому, вот, и кто-то может думает, это я про полицаев, откуда полицаи? Полицаи это они вот делят. Фрагмент Игоря, ну ладно, там был, как его называли там, гауляйтер Украины Эрик Хол, канцлер Отто фон Бисмарк, ну ладно, эти были далеко уже, там и померли. А вот, смотрите, свеженький полицай Игорь Коломойский, да, известный лица, да. 25 сентября 2014 года в Израиле, город Хайфа, в честь еврейского праздника Рош Ха-Шана, рассказывает. запись. Украинские гои – это еще более оскотинившийся народец, чем стадо русских шлепперов. Я не знаю, что такое шлеппер, кто-то знает? А. Ну, неважно. Ну, что-то, наверное, не самое такое важное.
Шлепом тянуть.
Тянуть?
Что-то тянуть, да.
Да, ну вот. То есть он признает, что это родственники, да? Ага. Еще более оскотинившийся народец, этот человек, который, вот, кстати, это же его ставленник, это наш, этот Зеленский-то, вот этот вот, да, чем стадо русских шлепперов, доведенный до полного ослепления идеи незалежности, превративший их в биомассу, способный зарезать даже собственную мать во имя независимости украинского государства. Мы провели на украинцах опыт. Мы взяли лишь языковое различие и надавили на историю, где выставили русских главными врагами процветания незалежной. Спустя 20 лет пропаганды мы получили идеальных бойцов против русских в виде их славянских братьев. Теперь же любого представителя Украины, убившего русского, будут называть героем. Я надеюсь, мы разорвали их отношения лет на 100. Теперь же очень легко будет уничтожить самих украинцев, оторвав от России, давая им деньги на проценты на войну, затем за долги, а забрать у них все. И те, кто останется, калеки, женщины, старики, уже сопротивляться не могут совершенно. Кстати, Министерство обороны, вот я спутал, я сказал вам, это внутренние войска, Министерство обороны, это оформлено на Порошенко в личное пользование с кодом 36, 36, 35, 265. Понимаете? И откуда вот это берется? Водитель, который не пускает без маски человека, ведет к этому. И так далее. Который в ОТБшке не пускает. Который стоит полицейский и на базар не пропускает. Разгоняет вот этих колхозников. Ведет к этому. Маленький полицай, к нему подходишь, говорит, а зачем ты это делаешь? Мне сказали, я делаю. Мне надо детей кормить. Понимаете? И вот так вот понемножку. Это знаете, как закон кармы. Вот, например, я еду на машине и сбиваю какую-то мошкару на стекло, да? И, а это живые существа, там какая-то боль, и потом бах, мне что-то такое. А вот оно накапливается помаленьку. И потом, а откуда война? И потом, будь ты проклят, Порошенко. Да Порошенко давно не человек, ребята. Он давно не человек. Это пьющий кровь. Он сатанист. Причем тут Порошенко вообще? Порошенко ничего не делает, если вы не позволяете. Вы же позволили. Там немножко. Там, где остановили коронавирус, сказали нет, они сказали, ну, нет, так нет. Мне нравится, вот Глеб рассказывал анекдот про динозавра, да? Я с его разрешения повторю. Слышали, да, нет? Идет динозавр, и там Иван Иванович с портфелем. Иван Иванович, ну, я не помню, как там правильно. А сегодня ко мне придешь на обед, там на час придешь на обед, я тебя съем. А, ну, да. Дальше там кто-то там... Иван Федорович какой-то, на 5 часов придешь. Дальше идет еще кто-то, ты на 7 часов придешь. Есть вопросы? Нету. Есть вопросы. А можно не приходить? Можно, вычеркиваем. Вот так вот дела обстоят, понимаете? Свобода человека, вы думаете, их просто так прописали? Вот, Конституция Украины, в частности, она... более к природе приближено, чем священные писания, потому что в священных писаниях специально врут, а там они написали для себя, для человека, для живых людей. Если брать священные писания, ну такие еще какие-то толковые, там вообще не говорится, что вот права человека, права любого живого существа, любое живое существо, которое отделяется от полного целого, она владеет этим полным целым, и никто ее тронуть не может, если только дхарму свою выполнять. Вот. И в эту дхарму входит, что входит? Входит порядок вокруг себя, ну, ты где живешь, ты должен порядок вокруг себя. В том числе вот какая-то социальная несправедливость какая-то должна. Вот. Я никак не могу найти в первом томе первая песня Шримад Бхагава, там Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что бхакти, вот, преданное служение, то есть просто нормальная жизнь, преданное служение, это когда человек в Боге, когда у него все хорошо, состоит из Бога, из вот этого преданного, вот верующего человека в Бога, из неосведомленных и из врагов. Если одна четвертая часть отсутствует, нету ничего, жизни нет, враг должен быть. И если я такой, что у меня нет никаких врагов, это большой вопрос. Иисус говорил, горе вам, если все о вас хорошо говорят. То есть это обязательно должно быть. А у нас врагов нету. Мы сами себе враги, получается. Вот. Почему? Полицай сам себе враг. Это самоубийца. Он себя уже поставил на карантин. И думает, что он спасся. Нет. Нет. Мы продолжаем. Так, на чем остановились? Ну, в общем, что я хотел сказать, заострить, что Коломойский выдает желаемое за действительное. Не все наполнились этой иудейской ложью, не все стали полицаями, далеко не все. Всегда будут люди с интеллектуальным иммунитетом против хуцпы, вот эта изощренная ложь, который главный инструмент дьявола. В общем, не пей с этого иудейского источника. Где иудейский источник? Все СМИ иудейский источник. Все СМИ. Почему? Они им принадлежат. Принадлежат. И, а то, в общем, не козленочком станешь, а полицаем. Вот. И даже не фашистом. Не льсти себе. Не фашистом ты станешь полицаем. Вот. Место фашистов занято. Это иудаизм. И туда тебя вряд ли возьмут. Иудаизм – это самый крутой фашизм даже среди евреев. Ты приезжаешь в Израиль, и там мне люди рассказывают, у них в паспортах там палочки стоят 1, 2 и 3. Вот если у тебя 3 палочки, тебе, значит, такая работа, что ты почти ничего не делаешь и много получаешь. Если 2 палочки, ну так. Если 1 палочка, много работаешь, это для еврея. Они смотрят, если ты... Не по маме, а по папе, вот одна тебе палочка. Если ты родился не в Израиле, а приезжий, вот, и, то есть у них кастинг, у них фашизм между собой даже, между собой. Вот, и они периодически уничтожают, ну, для чистоты, типа своей там расы, своих уничтожают, и больше ненавидят даже. Вот. То есть о чем говорить? Ну, я хочу сказать, что. Не все стали, хоть эти СМИ и беснуются, но множество фактов. И это множество, я скажу только некоторые. Мы видим много грязи, на самом деле грязь-то льет это СМИ. А есть факты, которые вот всем известны, они просочились, даже СМИ не могут удержать. Ну, например, Нацгвардия в России не стала гасить народ, сложила щиты. И вот так вот пирамиды высунули. Нацгвардия. Ее направили там ФАС, полицаи. Они покрутились, сложили, их там приветствовали, сняли шлемы. Так вот, не стали. Или там обзор протестов в Германии на 9 мая. Берлин, Мюнхен, Нюрнберг, Штутгарт и другие города в Германии. Прошли протесты против карантина и ограничения гражданских прав. Все. И что сделали в Германии полицейские? Они сняли шлемы. Сняли шлемы. И их там толпа аплодировала. Они сняли, а то так вот, как Рыбаков. Да? Вот. То есть реанимация мозгов возможна. Возможно. То есть никогда не поздно испортиться и никогда не поздно воскресать. Вот. Или тут сейчас у нас говорят, кто против карантина у нас на Украине, это же рука Москвы. Здрасте. А в Германии что, тоже рука Москвы против карантина? А Северная Корея, Швеция, то есть не получилось у сионистов убить одним махом миллионы, миллиарды даже лишних, по их мнению, людей? Это рука Москвы? Тогда слава этой руке. Вот. Нет, при чем тут рука Москвы? Так когда же произойдет отрезвление? Я думаю, отрезвление происходит очень такими быстрыми темпами, я скажу, сумасшедшими темпами. Ну, например, вот в Германии, я это в предыдущих лекциях говорил, там уже говорят, как нас надули, как нас обманули, мы напали на наших братьев. Они говорили про войну, что, ну, даже они говорили, что вот мы славяне, так много немцев, у них флаг Советского Союза, герб Советского Союза сейчас вот есть. Да. Они крутят это, там одна немка, расцветали яблони и груши, поет, и вся Германия аплодирует, там, и, ну, поет вот эти русские песни, и там полные залы собирает немка. Ну, она тоже каких-то там кровей.
Я в Германии служил, так мне со всех сторон сигареты предлагали.
Да?
Как просто к своему относились.
Да, да, да. Свои. То есть, тоже война закончилась, и отрезвление сразу. Вот. Или, например, вот когда вот в России говорят, ну, в Украине это давно уже все попродавали, а в России сейчас полным ходом идет торговля вооружением, сколько кораблей продали, заводов, земли. Об этом не говорится, но зато говорится, такие ругательные слова стали, ты сталинист. И фильмы такие пошли, что вот Сталин, он такой черный изображается, такой вообще, ну, фашист, самый настоящий фашист. И нацист, фашист. Вот. А московские сионисты, кстати, кричат, кто против карантина, это рука Украины, вы знаете об этом? Против карантина, это рука Украины, это они хотят, чтобы мы все тут повыздыхали. А у нас кричат, рука Москвы. Вот. То есть ослабление страны, это их мечта, это их желание и это их задача. Если не вдумываться, вот эти все крики, все выглядит очень логично, с темпераментом, с убеждением, так говорят. Ну, кто-то сказал, что это вулканы, которые извергают вату. Вот. А на самом деле надо смотреть, а не то, что говорят, потому что СМИ все-таки просачиваются, мы не в вакууме находимся, то там слышишь, то там слышишь. Чего они особенно боятся, чего они, ну, запрещают. И человек вот так устроен, что запрещает, как ребенок, да? Как ребенок, вот только в эту вазу не лезь. Уходишь, и куда он полезет в первую очередь? В эту вазу, да. Кстати, об этом тоже это, ну, пользуется. Ну, сейчас, например, конкретно запрещают. Например, запретили Дэвида Айка. YouTube взял и запретил Дэвида Айка. А что же говорил такого страшного Дэвид Айк? Он давно уже говорит, он 20 лет подряд это говорит. Он собирает там 10-тысячные там эти стадионы, на них там что-то такое рассказывает, все говорят. А он, оказывается, говорит, вот сейчас я прочитаю, это как фрагмент статьи. YouTube последовал примеру Фейсбука и удалил аккаунт Дэвида Айка, известного британского отрицателя Холокоста. О! Аккаунт был удален за лживую информацию о коронавирусе, который распространял Айк, считающий, например, что миром управляют евреи-рептилоиды, среди которых семья Ротшильдов. В частности, Айк связывал распространение вируса с сетью 5G. Ну, то, что актуально, а тут он как... А у него же репутация, ну, он же авторитет, и сразу надо его... Вот, и... Такие, как Дэвид Айк, он же не то, что вот такая, как это, конспирология, он берет доступную информацию и просто освещает те факты, от которых уводят остальные СМИ, ну, в отличие. То есть он берет доступную для всех информацию, проверяемые факты, а не фейки. Вот, в отличие от этих фашистующих, и обратим на это внимание. Вот я, например, обращаю ваше внимание на то, что множество людей, подавляющее большинство, ходят без этих вот намордников с открытыми лицами. Можно пойти посмотреть. Вот уже. Это факт? Факт. Смотришь СМИ, другая картинка показывает другую картинку, да? Я обращаю ваше внимание на то, что множество ученых говорит об абсурдности карантинных мер. И не только ученые, но и политики говорят. Ну, вот. Я обращаю ваше внимание на то, что множество... Политика говорит, что истинная причина карантина – это поэтапная операция по организации убийства 7 миллиардов людей. Это поэтапная операция, причем тут коронавирус. Я обращаю ваше внимание на то, что далеко не все правительства стран мира на коротком поводке у этой вот пресловутой ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, этой похоронной конторы, которую создали сатанисты. Я обращаю ваше внимание на то, что Швейцария вела мораторий на вакцинацию. Германия вышла на площади во всех крупных городах. против принудительной вакцинации. Я обращаю ваше внимание, что вот у нас в Запорожье, там, где вот я живу, детские площадки переполнены в выходные дни. Все без масок, нет ни одного полицая. Вот. И я особо обращаю ваше внимание, что это сделали сами люди, а не по разрешению властей. Власти никогда в это не... Потому что когда они видят, что люди уже срываются, и у них, и они уже не могут их обманывать, они говорят, ну мы разрешаем. Просто чтобы сохранить свое лицо. И это делается везде. Ну, в рамках города, страны. Вот, например, Еврокомиссия, вот сейчас смешно даже, Еврокомиссия попыталась синхронизировать действия государств-членов, предоставив им поэтапный план по выводу из кризиса. Они видят бунт и говорят, хорошо, все под контролем, сделаем это. И страны сказали, тьфу на тебя. И стали по своему плану и совершенно несинхронно выводить там и там и там. Вот. Ну, например, попытка взять под контроль этот процесс успехом не увенчалась, страны самостоятельно разработали модели по отмене ограничительных мер и восстановлению экономики. Ну, например, Австрия. Смотрите, какие хорошие новости. То есть, вот, вот весь мир, все плохо. А почему у нас вот еще не так, как в Австрии? Вы на улице еще не вышли, ребята. И пока вы не выйдете, как в Австрии, не будет. Австрия. С 14 апреля заработали магазины, с 1 мая открылись торговые точки. А сегодня уже какое? Какое число сегодня? Кто-то в теме. Какое сегодня число? 16 мая. 16 мая, да. Вот. Торговые точки предприятия в Австрии, школы начали открываться в начале последнего весеннего месяца. Бельгия готова пойти на данный шаг только с 18 мая. К тому времени, как Бельгия откроет школы, в Чехии уже будут работать рестораны вместе с кафе и барами. То есть тусоваться будет народ не в 2 метрах друг от друга, да? Все крупные магазины и вовсе стали доступны жителям страны еще в конце апреля. Проведение мероприятий с участием до 100 человек. До 100 человек собрать надо. Вот у нас тут не 100 человек сидит, да? Вот. То есть мы вписываемся в тот стандарт. Граждане Чехии могут выезжать за границу. За границу. Франция. С 11 мая библиотеки, музеи, без спецпропусков. Я просто пропускаю. А у нас до сих пор еще в маршрутках ездят по Аусвайсам, да?
Да.
Видите, без спецпропусков. Италия, где там больше всего свирепствовал коронавирус, в смысле СМИ. Вот. С 4 мая стартовало восстановление завода строительных площадок и компаний. Испания, экономическая деятельность и промышленность в промышленном и строительных секторах стартовала в апреле, остальное, ну, типа занятия спортом там с 4 мая. Ну и понятно, это не только Европа, это я почему прочитал, вообще это список вообще такой, там Бразилия и все такое. А потому что Евросоюз, как не Евросоюз, как это, Еврокомиссия, собрали Еврокомиссию, вот эти рептилии, давайте мы сейчас вот вам поэтапно разрешим. Они сказали, дочихали мы на ваше разрешение, потому что местные смотрят, сейчас их будут подвигать. И сами быстрее. Вот. Ну и вот Испания, это, ну не, Испания это опять Европа. Вот, ну жители Малайзии, например, уже выходят на работу, в стране открываются рестораны, магазины, общественный транспорт возобновил работу. С мая передвижение внутри страны и за ее пределами без ограничений вообще, никаких там усвайсов. То есть, но в то же время, я хочу сказать, что не сильно радовались, а то обрадовались, о, там отменили, значит надо ждать. Скоро и у нас, да не отменят у нас. Потому что там, где нет сопротивления, там будут чипировать и истреблять лишнее население. Да. Без всякого зазрения совести. Только сопротивление нужно. Только сопротивление. Что такое? А я не сопротивляюсь, я просто вот жду. Нет, значит, ты полицай. Ты согласился с этим, а им что нужно? Только твое согласие. Если ты не говоришь нет, Тут воздержавших это нет. Вот смотрите, вот статистика интересная. Первая мировая. Пол Европы привили от брюшного типа, тифа. Там, кто видел съемки, там брали солдаты такие бочки, такие 200-литровые. И там брали свои там портки, и все так, и все завшивили все там, да. И вот брали туда, разводили, и они там прокаливали одежду, чтобы дохли эти вши, потому что на себя одевали. Такое, ну, как видео, голые солдаты ждут, когда там это, их прокалится одежда. И одевали потом, ну, вот так вот. И вот этот брюшной, ну, считается разносчик. Вот смотрите. Первая мировая. Пол Европы привили от брюшного типа. Через 180-360 дней смерть у всех привитых. А через 2 года не досчиталось 100 миллионов от испанки. Да это вообще никакая не испанка. Это результат прививок. Только инкубационный период уже тогда уже это было биологическое оружие. Вы думаете сейчас? А сегодняшний сценарий абсолютно такой же самый. Потом просто скажут, не то что вас там привили, а ну... Это же можно прививать пустышками, например, полицию можно прививать пустышками, полиция еще нужна до определенного времени. Потом скажут, надо еще перепривить, ну, закрепить успех. Видите, привили вы какие. Вот. То есть, ну, будут отрабатывать ненужное население сначала. Задумана утилизация людского балласта по всему миру под прикрытием борьбы с COVID-19, на который впоследствии рассчитывается все списать. Темными это готовилось давно. Все уже началось, а вы не заметили. И если ты думаешь, что это не твоя война, то эта ошибка станет самой критической в твоей жизни. Я хочу сказать, что здесь такой оккультный момент. Тебе не получится смешаться с толпой. Смешаться с толпой победителей или побежденных, наступающих или отступающих. У каждого будет свой какой-то бой обязательно. Обязательно. Потому что Ну, это закон эволюции. Если ты хочешь быть с толпой, ну ты животное сразу. Ты животное, ты уже эту войну проиграл. Не надо ждать. Всегда где-то надо гавкнуть, где-то надо что-то сказать, где-то надо сказать нет. Просто нет сказать. Вот когда этих молодых парней репродуктивного возраста, там 4 волны были, на бойню посылали, да? Один молодой, 22 года, пришли к нему, наглые такие, вот повестка, все, и военкомат, он говорит, под чье руководство я иду? Где подпись, где печать? Я пойду, соберусь, под чье руководство, что это за бумажка вообще? Ему сказали, а, ну ладно, как это, динозавр, а, ну вычеркиваем. И все, потому что он говорит, липа, меня никто, меня страна не призывает. И там призывала не страна, а трансплантологические вот эти центры призывали там, понимаете? Не страна. В общем, как скот на заклание, я дочитаю эту статью. Липкий страх, звенящая тревога за родных окутали людей. Они источают низкие вибрации, с чего Яхва собирает мощнейший гавах. А его преданные адепты раболепно исполняют план своего хозяина. Они так же, как и полицаи, органы подавления принадлежат уничтожению. Телевизор приковал зрителей у своего экрана похлеще любого боевика, а через призму кривых зеркал маскирует настоящую реальность. Программа утилизации запущена. Далее посредством тестирования грядет выборочное заражение. Они будут заражать бактерии через взятие проб биоматериала, измерение температуры, уколов и других элементов, тестирование. Заражение передается при непосредственном контакте, а не воздушно-капельным путем. Зараженные люди побегут, сбивая друг друга за спасительной вакциной навстречу своему чипу. Вдумайся, ведь люди получают приказы по ТВ, ибо все указы и распоряжения властей на бумажном носителе не заверены гербовыми печатями, а подпись должностных лиц, имеющих право от подписи без доверенности, начисто отсутствует. То есть тот, кто поддерживает миф пандемии, поддерживает мировой фашизм. И люди это понимают. Есть такой, ну кто как это организация, которая освещала вот то, что было в Германии, так, такое видео. Это видео называется «Под корону Билл Гейтс, Клинтоны и Цукерберг хотят ввести принудительную медицину». Это «Голос Германии». На то время, когда я это смотрел, было 3317 комментариев. И там люди высказываются. Люди высказываются. Это только русскоязычные. А много же этих иностранцев. Сатанист Гейтс обещал, что утилизирует этими прививками 30% населения, восклицательный знак. Следующий. Еврейские сатанисты. Билл Гейтс — это служитель сатаны. Лукашенко одержит очередную победу в борьбе с вирусом. У нас в Северной Корее, смотрят даже, да? Всем интересно. Таких проблем нет, слава вождю. Действительно слава. Действительно слава, не продался. А чем выше ты, тем проще тебе продастся. Потому что, ну, на тебя больше давления оказывается. Когда ты, ну, мелкая сошка, ну, кому ты там особо нужен? Ну, немножко поговорили и так. А там уже Лукашенко молодец, и вождь этот корейский молодец. Менты, армия, думайтесь, с кем вы. С уважением отношусь к Германии, поднялись против фашизма. Это не снилось и Геббельсу, восклицательных знаков 4 штуки. Проблема не в том, что верхи врут. Проблема в том, что низы верят. А ему отвечают: да никто не верит ему в Америке, почитайте его Инстаграм. Американцы сейчас очень злые. Вот. Кто-то пишет: Билл умный сатанист, вакцина с чипом — это 666. Ну, не, на самом деле я ознакомился с материалом, это вот эта вакцина, которую хотят делать, ее же не на Украине делают и не где-то. Это ж Билл Гейтс, он же от своего не это. И там бумага на нее, и там есть 06, 06, 06. Все очень сделано красиво, да, миром правит символы. А вот что говорит о нашей полиции Википедия. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. Прямо стихи. Определение наличия воли. Есть ли у нас воля? У полицейского есть воля? Нет. Определение наличия воли. С точки зрения юриспруденции, это нашей полиции. Любой человек должен обладать волевым и интеллектуальным критерием личности. Отсутствие хотя бы одного из них является основанием для признания человека недееспособным или невменяемым. Соответствует ли наша полиция интеллектуальному критерию? Ну, какие факты есть? Доступ до реестров открыт с 2012 года. Любой полицейский может взять это смартфон и открыть. И увидеть, на ком зарегистрирован Кабмин. А Кабмин, который они боготворят, оказывается зарегистрирован в Дандей Брей Стрит под кодом 771. Кто его зарегистрировал? Зрадник, иудей, Гройсман Владимир Владимирович. По международному классификатору код Украины 804. Вот. Кабмин — незаконодательный орган. Постановы Кабмина не обязательны для исполнения, но обязательны для посадовых особ. То есть для кого? Для, да, полицая. А есть в Конституции интересная статья, что если злочин в приказе, то ты можешь его не выполнять, просто как человек. Если даже ты посадовый особо. Если даже, и мы знаем, что это делались. Вы вот смотрите фильмы какие-то военные, когда, ну, какое-то тупое руководство дает, например, наступать, а он думает: нет, я выжду, обойду справа, потому что мне ж виднее, как там стрелять. Или отступать, он: не, не буду отступать. Нарушаются права. Ну, не для того, чтобы выслужиться или там что-то нарушить, а чтобы дело сделать. Чтобы дело сделать, потому что, ну, в конце концов, мы делаем какие-то дела. Вот. Не было распоряжения главного врача насчет карантина. Факт. Все постановы не иснующего Кабмина. Все началось с одиозной 211 постановы. И ответ. На жаль, в этот день Кабмин не заседал. А заседал он когда? 3 и 15, когда уже все давно там понеслось. И на 211-ю стали клеить поправки, ни кем не подписанные постановы. То есть имеет ли интеллектуальный критерий наша полиция? Нет. Уже по одному этому она недееспособная и невменяемая. Все, вот читаешь, она читает, ну мы не можем этого сделать. Как не можете? Тогда вы, значит, у вас прокол по второму критерию. Вы вообще не можете никакой там посады, по вас психиатрия плачет. Волевой критерий. Типа нам сказали, где. Вот. Отсутствие воли, читаем из Википедии, является основанием, ну а то из медицины, справочка, является основанием для признания лица невменяемым, что ведет к установлению отсутствия состава преступления. То есть, оказывается, с них ничего нельзя спрашивать. Ну, то есть, дурака выпустили с психушки, да? Дали ружье. И что он там не натворит, а у него справочка, да? Он невменяемый, да? Википедия говорит, не можете с него спрашивать. Именно поэтому при рассмотрении уголовного дела по существу, где подсудимым является невменяемое лицо, не устанавливается истина по вопросу умышленности деяния, виновности подсудимого, а также смягчающих или отягчающих обстоятельств, а по результатам рассмотрения выносится не приговор, а что выносится? А постановление об освобождении от уголовной ответственности или наказания и о применении к нему принудительных мер медицинского характера. Всю полицию надо арестовывать, все им простить и в дурку загнать. Согласно закону, согласно юриспруденции. Потому что они больные, хворые люди. Вообще это... Полицая, ну, нельзя назвать здоровым человеком, да, нельзя сдавать. И человеком вообще тоже нельзя его назвать. И вот мы смотрим с интересом всякие голливудские фильмы о фантастических робокопов. Там какой-то Шварценеггер такой идет, в него стреляют, от него отскакивают, там и все такое. А это что? Это же мечта элиты, когда с человеком надо... То есть половина времени его учат. Я помню армию, нас половина времени учили стрелять, а половина учили, куда надо стрелять, а куда не надо стрелять. Да? То есть политинформация, потому что если мне выдали оружие, а с робокопом это же вообще это мечта, мечта. Так вот она уже сбылась, вот они ходят, робокопы. Когда я прихожу, ну... Где-то мне помогают эти робокопы, то есть адекватные есть. Он Глеб, с Глебом ходили, он. Глеб еще сказал там на видео. Они говорят, есть адекватные, а есть неадекватные. Он, какие неадекватные? Ну, педиков охраняют, которые, говорят, неадекватные. Там на видео запечатлелся его голос. Ну ведь правда, да? Вот. Вот. И вот там был один адекватный, мне не давали, а он говорит, я ничего не могу с этим сделать. Вот ничего не могу с этим сделать. И там кто-то из этих начал кричать, ой, вы там без масок. И этот полицейский сказал, ну иди отсюда, там скройся в свою машину. Есть адекватные люди. Вот. Живые люди. Да. Так, на чем? Да, ну, понимаете, в чем проблема? Вменяемых полицейских почему-то увольняют. Увольняют. И даже есть такая статья утрата доверия. Утрата доверия. Говорит, как? Я же все как бы делал. Ну и давайте уже, если они охраняют закон, это я к тому, что вменяемый полицейский или нет? Вменяемый или нет? То есть, если он вменяемый, он должен понимать свое основание, на котором отставание. Вот, национальная полиция, зачитываем, патрульная полиция, прокуратура должна быть создана законом. Это 92-я статья Конституции. Вы просили, какие статьи? 92-я статья Конституции. На территории Украины не существует державных институтов. Когда ты спрашиваешь, вы это как? Национальная полиция? То есть, национальная полиция, они говорят, да, конечно. Вот. И я вот прочитаю. Все это собственные предприятия, зарегистрированные в США. У сотрудников полиции там вот эти, даже не паспорта, а ID-карты вот эти. Вот. Это значит что? Это уже, вы даже не граждане Украины, вы мигранты. И занимается ваша эта миграционная служба, а не паспортный стол, как было раньше. Вообще, кто имеет идентификационный код, то тут уже даже не громадин, Дин, да, а физичная особа, то есть особа без громадянства. То есть, ну это значит ли, а у кого его нет, этого кода? Да у всех он уже есть давно, да? Но если ты этим не будешь пользоваться, если ты будешь обходиться в жизни без него, то ты никакая не особа, а ты человек. И ты в любой момент можешь заявить свою правосубъектность. А так ли это важно? А вот посудите сами. Человек имеет права и свободы. Гражданин имеет права и обязанности. А физическая особа, она имеет только обязанности. Так что, ну, есть смысл заявить. Человек, который не свободен, он не может быть хорошим, он не может быть духовным. Духовный, дух и свобода, ну как они, их нельзя разделить, да? И поэтому свободы нужны. У гражданина их нет. Нет. Нас, в общем, вывели из правового поля. Ну, как нас вывели? Нам предложили, мы согласились. Никто тебя из правового поля не может выйти. Право. У нас есть право. У нас есть право жить. Жить и жить так, как надо. И мы сами себя выводим, соглашаемся. В общем, кстати, на этом Нюрнбергском процессе присвоение человеку номера, я об идентификационном говорю, ну, считалось преступление против человечности. А тут вот это уже прошло время, и это уже не преступлением не является, получается. Отвечайте на самому себе, вы человек, вы гражданин, или вы юр или там физлицо, от этого зависит наша свобода. Свобода. А также вот от этого зависит свобода. Потому что вот я помню, у батьки Махно было это знамя, там было написано «Свобода или смерть». То есть он не согласен. Вот должна быть свобода. Свобода или смерть. То есть он согласен жизнь свою. И кто-то там сказал, что если ты... ну, кто это сказал? Если ты...
Линкольн или
Рузвельт. Да.
Если то есть, вы не готовы ради свободы пожертвовать или рискнуть своей безопасностью...
то вы не достойны,
не заслуживаете,
ни свободы,
не будете иметь ни свободы,
ни свободы, ни безопасности. Точно, да. Вот. И, то есть ты не заслуживаешь этого иметь, значит, ты не хороший человек, а не хороший человек, от него хорошего ничего не будет. Помните фильм этот «Ворошиловский стрелок»? Ну, все, наверное, видели, да? Вот этот вот дед ходит там и спрашивает, вот мне интересно, откуда вы все беретесь? Откуда вы все беретесь? Все же нормальные люди, а эти сидят там такие сытые, упитанные, аккуратные, и вот только с бумажками, и людям отказывают, сами наживаются. Говорят, откуда вы все беретесь? Вы уже не люди, откуда вы все беретесь? Вот. Так откуда берете? Это вот полицаи и есть, которые вот этот улят, вот этот вот. То есть геноцид коренного населения со стороны. Вот Украина, в частности, например. В чем он состоит? Ну, например, Министерство юстиции Украины, которое должно контролировать каждую постанову, кто бы ее ни выпустил. Она должна попробовать ее насчет прав там, человека международных, там, Украины. То есть соответствует, не соответствует, оно молчит. То есть зарегистрировано в Америке как приватная властность. По статье 130 держава оплачивает все суды. То есть громадяне не должны платить судовой сбор. А ты приходишь, а судовой сбор. То есть пока не заплатишь деньги, тебя судить не будут. А судить должны бесплатно. То есть это просто частная компания сбирает деньги с этих. Вот. Мы не должны платить. Прокуратура Днепропетровской области, частная собственность. Пенсионный фонд Украины зарегистрирован в США. То есть те, которые отчисляют, туда идет. Министерство информационной политики, то же самое. Министерство финансов, то же самое. Днепропетровская городская власть зарегистрирована как приватная собственность в Америке. Это значит, вся коммуналка, которую мы платим, идет в США. Все государственные должностные лица, принявшие законы, легализующие мошенничество с вакцинами на государственном, национальном и международном уровнях, или иным образом содействующие этому мошенничеству с вакцинами, могут быть обвинены в мошенничестве с вакцинами, уголовных преступлениях и военных преступлениях в соответствии с Нюрнбергским кодексом, который действует до сих пор. А возьмите программа оборудования больных, больниц с крематориями. Вот сейчас по России делается. С каждой больничкой крематории. Это что? Это подготовка к утилизации населения. Это все полицаи. Вот. Я хочу это... Ну, то есть вообще мои лекции веселые, если вы заметите. Что все хорошо. То есть, ну, а все, что плохо. Плохо, что ты сидишь, ничего не делаешь. Должен что-то делать, тогда будет хорошо у тебя. У тебя. Не жди, что кто-то тебе поможет. Это личная ответственность. И я хочу такой прочитать рассказ. Это для родителей. У вас дети есть же, да?
Конечно.
Вот. Для родителей, которые делают из своих детей полицаев. Мы говорим, ой, школа у них, там влияние улицы. Нет. Если на моих детей есть мое влияние, никакая школа, никакие улицы там не помогут. Потому что есть мое влияние. Тем более у меня есть бонус, они меня любят. Вот. Я им сказки рассказываю, какие хочу. Да? Вот. То есть, вот этот рассказ, который я сейчас прочитаю, это для родителей, которые делают из своих деток полицаев, потому что это наше будущее. И для уже действующих полицаев. То есть, может, им поможет из полицая превратиться в не полицая. Я прочитаю его в двух вариантах. Это такая сказочка. «Мама, мама, что это такое у меня за спиной шуршит?» Прибежала малышка. Глаза ее были огромные, полные удивления и восхищения. «Это крылья», — устало отозвалась мама. «Правда, — обрадовалась девочка, — я могу летать?» «Хорошо, — сказала мама, доставая две небольшие цепи. — Давай сначала ты закончишь начальную школу, а там посмотришь. Дай-ка мне сюда твои ножки». И она пристегнула по одной толстой цепи на каждую лодыжку. «Мама, ну так же я вообще не взлечу, — расстроилась девочка. — Ничего страшного. У вас разве много кто в школе летает?» «Нет, — тихо сказала малышка. — Я видела только двух мальчиков и три девочки. На них нет ни цепей, ни гирь, как у всех. Наверное, родители их неправильно воспитывают, — заявила мама. — Так и будут всю жизнь летать». «Мам, ну я тоже хочу летать, — робко сказала девочка. — Иди сюда». Мама достала еще два грузика. «Давай сюда ноги». «Что это?» «Это первый груз общественного мнения. Очень нужная вещь. Без него ты будешь слишком сильно выделяться». «Мам, — тихо сказала девочка, опустив голову, — а если я не хочу?» «Что не хочешь?» «Не хочу это носить. Это мешает мне, очень мешает». «Нельзя, так надо. Все так делают». «А если не делать, как все?» «А если не делать, как все, так и будешь летать всю жизнь. Все на тебя будут смотреть и пальцем показывать». «Почему?» «Потому что есть вот это». И мама ткнула пальцем в два тяжелых груза, закрепленных на лодыжке у девочки. «Я же свои не снимаю». И она слегка топнула ногой, и цепи на ее ногах глухо звякнули. «И ты будешь носить». Разговор окончен. Это первый вариант. Но есть второй вариант. Для полицаев и для этих, для мам. Второй вариант. «Мама, смотри, что у меня на спине?» Малышка радостно припорхала к маме. «О, это твои крылья, дорогая», — улыбнулась мама. «Здорово, значит, я буду летать?» Мама не ответила. «А где же тогда твои?» — спросила девочка, заглядывая за спину матери. Крыльев там не было. Только из-под домашней футболки виднелись два небольших бугорка. Девочка неосознанно хотела дотронуться рукой, проверить, действительно ли там нет крыльев, но мама мягко дернула ее. Женщина пристально смотрела на свою дочь. Как же похожа эта история. Она грустно опустила глаза. «Ой, мама, что у тебя за тяжелые штуки у тебя на ногах?» Малышка тоже посмотрела вниз, проследив за взглядом матери. «У меня тоже такие будут?» — немного испуганно спросила она. И посмотрела на маму своими большими карими глазами, яркими, еще полными надежд. У мамы что-то кольнуло в груди. Когда-то у нее были такие же. Мама молча встала, подошла к большому старинному комоду, открыла верхний ящик, достала туда две увесистые цепи. В ящике еще лежали гири и два самых важных груза. Это все, что осталось от ее матери. Теперь это должно перейти к ее малышке. «Мама, это мне?» «Ну, давай ты сначала». Мама запнулась, в горле застрял ком. Нет, это не ее слова. Она не хочет их произносить. Ей это говорила ее мать. Говорила просто потому, что так надо. Но кому надо? И сейчас она должна сказать это своей дочери. Что сначала, спросила нетерпеливо малышка. Давай ты сначала просто полетаешь. Правда, обрадовалась девочка. Да, улыбнулась мама. А когда захочешь рисовать или танцевать, я тебе обязательно помогу. Спасибо, мамочка, бросилась девочка на шею матери. Ты самая лучшая, и улетела играть на улицу. Женщина посмотрела вслед малышки. На душе стало как-то светло. По телу растеклась невероятная легкость. Странно. Она, наверное, уже и не вспомнит, когда испытывала что-то подобное. Спина резко и сильно зачесалась. Потом послышалось такой знакомый шорох. Женщина посмотрела на свои ноги. Она парила в воздухе. Она парила в воздухе, а на полу мертвым грузом остались лежать ее цепи. То есть, если ты не хочешь быть под полицаем, ты сначала сам перестань быть полицаем. Ты полицай тогда, когда в тебе нет любви. И ты не можешь сказать детям или прохожим, и они тебя не слушают по-другому. И ты тогда начинаешь, понимаете? Когда ты не на своем месте, ты уже без Бога. У тебя уже в лексиконе нужных слов-то не будет, чтобы со всеми договориться. И тебе не надо в этом месте договариваться, ты не на своем месте. Будешь на своем месте, там вот это Ом Пурнам и все, все это будет. И там нет никакой полиции. Ты, сначала, это как, откуда боль в мире происходит. Я просто, чтобы угодить кому-нибудь, потому что я хочу любить и быть любимым. И я боюсь, что меня вот эти люди не... Я начинаю там подмахивать всем, кому чего-то это надо. Я перестаю быть в это время самим собой. Внутри наступает боль, потому что я... взял и свою вот эту правосубъектность задавил вот так вот, просто задавил, просто я делаю ничего хочу, потому что я боюсь, что меня и боль накапливается, и она никуда не девается, и потом при случае, а знаете, что такое при случае, я вижу, кто-то нарушает закон, и вот во мне появляется полицейский, я говорю, извини, не любовь, а полицейский, и я говорю, и это делаю больно, потому что так меня не послушают, и я освобождаюсь от своей боли в это время. Вот откуда происходит боль. Я ее накапливаю. Ну и потом по закону кармы. То есть многие говорят, что хотят быть свободными, а на самом деле они хотят стать полицейскими. Вот значок, вот оружие, хожу и всем рассказываю, как жить. Я такой свободный. Какой же ты свободный. И становятся полицаями. То есть нет полицейских, есть полицаи. Так вот, в Божьей реальности полицаям нету места. Вот в Украине зарегистрировано немало случаев, когда полиция и судьи переставали быть недееспособными, как вот я читал, и невменяемыми полицаями. Вот переставали быть. То есть они стали использовать свой интеллект и принимать волевые решения. Это на каждом уровне. У нас есть такой миф, что вот, ну вот здесь, вот только вот в глубинке там еще люди остались, а в городах там уже все развращено. А дальше определенного уровня там принимают одних там сатанистов. А я вам скажу, нет. На всяких уровнях, то есть в природе нет. Вот на всяком уровне есть и белое, и черное. На любом уровне. Всегда есть. Нет такого, чтобы одна чернота вверху, а вот здесь вот так вот. Такого нет. Эту картину нам рисуют, вот эти сатанисты рисуют, потому что вот наша взяла, да ничего ваша еще не взяла, факты говорят, ваша ничего не взяла. Более того, их потеснить только вот мизинцев, сказать только нет и все. Почему? И я гораздо сильнее любого сатаниста, потому что я могу себе позволить что-то нарушить, а он не может. Не может, потому что он вирус, он не может, ему платить нечем за это, у него сразу смерть за этим стоит. Добро никогда не одолеет зло, вот поэтому оно не одолеет зло. То есть, наоборот, я сказал, да? Зло никогда не одолеет. Да, вот. Да, заговорился. То есть, время героев и время подлецов. И мы сами выбираем, как жить. Я хочу прочитать это стих. Хочу прочитать стих. Ну, какие мы должны быть, для чего мы должны быть? Это Миркина Зинаида, да? Я живу для того, чтобы тебя воплотить, тебя с большой буквы. Я живу для того, чтобы дать место тебе. Облаков предрассветных жемчужная нить проведет через все лабиринты в судьбе. Я живу для того, чтобы тьму обороть. Чтобы разгладились лиц искаженных черты. Я живу для того, чтобы дать тебе плоть. Я живу для того, чтобы стал видимым ты. И в Бхагавад-гите написано, что... Каждое живое существо является минимум Божьим храмом, а максимум его аватарой, воплощением. А нам говорят, о, воплощения там где-то были когда-то. Каждое живое существо минимум храмом, а максимум аватарой. Самое умное, которое я вообще читал в жизни, я прочитал много, вот поверьте, да, это Кибелион. Это вообще выжимка из священных арканов Таро, Кибелион. И там есть 7 принципов. И там принцип ментализма, вибрации, все такое. То есть вся вселенная описана вдоль и поперек, расчерчена, стенографирована, все. И самый высший принцип, принцип рода. Мужской и женский принцип. Стоит на самом верху. Вот так.
Но в Кибелионе он написан в самом низу.
Последним. Мы идем с нижнего к самому верхнему. То есть, и поэтому, если мы возьмем вот, ну, Бхагавата Пурана, например, да, Бхагавата Пурана, она говорит, ну, все что-то думают, это какое-то летоисчисление, кто когда кого там победил, какая власть установилась, кто кого родил. Не, на самом деле это о расах. Об этом пишет Бхактивинода Тхакур. Он говорит, это такой художественный вымысел, замечательный, но самое главное, что там пишется о взаимоотношениях. Расы, взаимоотношения. И взаимоотношения дети, родители и так далее, и так далее. Ну, друзья, дружеская раса и так далее. Но супружеская раса, женщина, мужчина, стоит на самом верху. Вот. Ну, выше ее есть еще одна, вообще, которая без права, потому что супружеская есть, супругов много, а между ними любовь есть, вопрос. Вот. Это раса. А есть паракия раса, когда супруги любят безумно друг друга, им вообще все равно, ЗАГС там, не ЗАГС, положено, не положено, делают все, что хотят. И их покрывает любовь. Вот такой. Это герои. Паракия раса. Но паракия раса, смотрите, чтобы быть героем, ну надо сила, потому что нету силы, и вот я такой герой, лежу в постели, вот так вот весь окоченевший, там нет, это не герой, потому что ну, нужен ресурс для этого. А ресурс это отношения. Сколько у меня знакомых ко мне благоприятно относятся, столько и во мне силы. Моя личная сила и мои личные, все что сбывается, это 5%, все остальное, что мне пожелали окружающие, 95%. Почему? Потому что есть фундаментальная такая книжечка, которая говорит, что Бог испокон веков занимается исполнением желаний каждого. В том числе, вы же мне что-то желаете, а это на мой счет идет. И вот если я нравлюсь, мне желают хорошего. А если я не нравлюсь, мне желают плохого. Я там нахамил. И теперь я такой вот весь из себя закон. И куда я иду? В полицаи иду. Вот. И вот когда... И дело в том, что... А вокруг нас окружают родные, неродные, дальние, близкие, на базаре, полицаи в том числе. Им не надо... И со всеми у нас разные взаимоотношения. Вот у меня там вот два ребенка и... С ней у меня одни отношения, с ним у меня другие отношения. То, что ему можно, ей нельзя, и наоборот. Разные отношения, да, вообще они уникальные. Но есть, так сказать, градация, и поэтому дружеская раса, сколько у тебя друзей? Сколько у тебя десятков друзей есть? Если у тебя меньше десятка друзей, у тебя нет друзей. Десятков друзей, которые ты позвонил, они все бросают, идут тебе вручать, идут. Вот такие друзья. И у меня есть такие друзья. Причем мои лекции, с них их тошнит. Они идеологические, нет. Но дружеская раса выше вот этой вот политической и вот этого всего. Понимаете? Вот есть у меня такие друзья. Вот настоящий друг. А не тот, кто любит одни марки собирать. Это не друг, это просто, ну, соратник по какому-то делу. Соратники — это тоже соратники. Вот, есть дружеская, есть, ну, разные. Так вот, в супружеской там все расы уже есть. Они все есть. И поэтому, вот что ты, вот я вот не женюсь там или чего-то, а вот ты, как это, знаете, как обходной лист, чтобы там куда-то, или комиссию проходишь, да, раз, хоп, по зрению не прошел. Вот и нет тебе половинки. А ты это можешь, ты это можешь, понимаете? А что это мы это затеяли? А, к тому, что род главное. И поэтому, чтобы до рода дойти, ты рожать должен. И рожать должен в любви, а не где-то на стороне там. Вот, в любви должен родиться. Потому что ты тогда родишь для рода, а не просто похоть свою исполнил. Ты полицая родил вот так на стороне, на самом деле. И потом ему очень долго будет это доказывать свою идентификацию, кто он такой. Есть рожденный от любви, есть рожденный от похоти. И поэтому, если тебе не дается, ну не надо. Если у тебя ты хочешь что-то там купить, хотя деньги — это грязная такая тема, купить, а денег нету, не бери кредит, значит, тебе пока рано это покупать, оно тебе только испортит, то у тебя, значит, есть чем другим заняться, займись. Не смотри на других, не делай эту гонку, потому что станешь полицаем. Все в свое время будет. У тебя есть своя война, есть своя любовь, дружба это тоже любовь. Было время, когда я на девчат вообще не засматривался. У меня были друганов, вот столько было. И мне этого так хватало отношений. У меня не было места и минуты, чтобы это, ну, все было занято. Главное, чтобы у тебя все было занято. Вот. И так ты дойдешь до любви. До высокой. Высокая любовь — это много энергии, много тебя всех понимают. Главное, ты не будешь полицаем.